Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир в студии Кирилл Гришин. Здравствуйте, рядом со мной моя коллега Ольга Гаврилова. Оль, привет.
Привет.
Начинаем сообщение с Сахалина. Там стали известны подробности гибели двух студентов. Все это произошло в общежитии местного Сахалинского государственного университета.
Да, конечно, жуткая история. Сегодня ночью от удара током в душевой на третьем этаже погибли двое ребят, 18 и 19 лет. Один из них учился на первом курсе, другой на втором. По одной из версий, молодые люди погибли из-за удара током от неисправного электротитана. Вот этот аппарат, это оборудование уже отвезли в Следственный комитет, и остальные титаны тоже обещают отключить и снять для проверки. По словам очевидцев этого происшествия, накануне вечером студенты услышали крик и громкий хлопок в одной из душевых, где в тот момент находился постоялец. Двое молодых людей выломали дверь, вошли внутрь, а когда один из них попытался закрыть включенный кран, его вот как раз в этот момент и ударило током. Причем так сильно, что он отлетел и своим телом забаррикадировал дверь. Но вот, к счастью, третий... студент догадался, что неисправна проводка. Тут вот разные версии. Либо сами ребята побежали к щитку, либо к электрику, который выключил электричество, и после этого стали оказывать помощь двоим пострадавшим. Потом, спустя какое-то время, приехала скорая помощь. Врачи еще около 40 минут боролись за жизнь ребят, но вот безуспешно, к сожалению. И вот студенты рассказали СМИ, что проблемы с электрикой, в частности, и с водонагревателями случались и раньше, однако в администрации общежития на жалобы студентов отвечали: ничего страшного. Кстати, вот губернатор Сахалина Валерий Лимаренко ранее сообщал, что после инцидента в социальных учреждениях региона проверит работу всего электрического оборудования.
Ну, хоть что-то проверит. После, да?
Да, почему после не до? Этой трагедии, да. Но вот почему мог взорваться титан, пояснил старший научный сотрудник лаборатории оптических излучений Института сильноточной электроники Эдуард Соснин.
Дело в том, что если титан заземлен, они все включаются через розетки евро, розетки, которые с заземлением, то тогда мне сложно сказать, как такое могло быть. Ну а там уже надо смотреть планировку помещения, есть там металлические части или нет. Смотрите, если ток побежал через тело человека, а человек в это время держался за какую-то металлическую элемент конструкции, которая тоже заземлена, то тогда, да, часть тока могла через него побежать. Но вообще-то так проектируется заземление, что в случае пробоя все равно идет на заземление в розетке. Ну а там уже надо детали смотреть, разбирать этот титан, ну, в общем, расследование на месте делать.
Ну, кстати, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и проверку также проводит прокуратура. Семьям погибших сахалинских студентов выделят по 500 тысяч рублей. Денежная помощь будет перечислена из резервного фонда правительства Сахалинской области.
Ну и комментарии под этими новостями беспощадные. Пользователи пишут, что лучше бы эти деньги, которые они берут за обучение в Сахалинском государственном университете, направили, собственно, на должный ремонт, потому как вот на сахалинских местных порталах есть фотографии тех самых душевых, где висит титан, да, пишут, что он висит в другой комнате. Нет, он в этой же комнате, и тут никак, собственно, не обойтись без этого. Ремонт там не делали, очевидно, очень давно, все, в общем-то, в каком-то плачевном состоянии. Так что вопрос, опять же, остается открытым. Почему, собственно, власти, да, допустили до этого? Это государственный университет, у него есть лицензия? Есть лицензия. В любом общежитии есть же ведь комендант? Есть комендант, который не только проверяет студенческие билеты, да, у тех, кто приходит, так сказать, с визитом в гости, да, в общежитие, ну и, собственно, следит за, как бы это банально ни звучало, за инфраструктурой и той же самой проводкой.
Ну и другой персонал, я думаю, тоже должен следить за тем, что происходит.
И завхозы, в конце концов, да. И электрики, но, собственно, вопросы. Как-то уже отметила, деньги будут перечислены, но вряд ли семьям погибших студентов от этого легче. Владимир Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам.
Да, и вот отмечается, что срок выполнения этого поручения 24 июня этого года. Ответственными назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин. Тут, правда, вот в поручении президента пока нет разъяснения, что же имеется в виду. Прожиточный минимум или какой-то иной минимальный доход. Вот как раз на это обращает внимание кандидат экономических наук Елена Гришина.
Если какая-то сумма будет оставлена, то это является каким-то образом, защищает эти слои населения. Но, опять же, без подробностей невозможно сказать, какая сумма, какие группы населения. То есть, ну, пока непонятно. Минимальный доход не является нормативно закрепленной величиной. То есть, если бы там говорилось о прожиточном минимуме или еще что-то, а минимальный доход такого понятия нормативного, я не знаю. Вероятно, будет нормативно закреплено, что это такое. И дальше будут написаны пояснения, когда уже будет принято.
Вот я напомню, что на этот год МРОТ в России составит 12 792 рубля, а в прошлом году он составлял 12 130 рублей. Кстати, здесь я бы добавила, что в начале этого года в Госдуме также озаботились этой проблемой и, в общем-то, хотят обязать приставов следить, чтобы у их подопечных, то есть должников, были все-таки средства к существованию. При этом надо сказать, что существует закон об исполнительном производстве, в котором сказано, что удержать должника могут не более 50% зарплаты и иных доходов. Но вот, как отмечал депутат Андрей Исаев, если зарплата человека равна прожиточному минимуму, то списание ее половины означает, что должник остается действительно вот без средств к существованию. То же самое касается и пенсии. Поэтому парламентарии решили, что даже при наличии долгов россиян нельзя лишать минимального дохода хотя бы на уровне прожиточного минимума. И такая сумма должна быть на их счете ежемесячно.
Ну,
то есть я так понимаю, что должны внести поправки вот в этот закон об исполнительном производстве. И как вот поясняют депутаты, да, если в отношении человека возбудили дело, которое связано со списанием денег за долги, да, с его счета, то он сможет обратиться в Федеральную службу судебных приставов, и там ему должны разъяснить, что у него есть право защитить положенный ему прожиточный минимум. Но вот если этой проблемой озаботился президент, да, то, видимо, это уже пропишут, наверное, в законопроекте, и уже в данном случае тогда не надо будет обращаться к приставам.
Разумеется.
Это будет происходить автоматически.
Тогда нужно...
Так понимаю,
здесь,
да?
Вторая, так сказать, сторона проблемы. Как получается так, что кредитные организации выдают деньги, займы тем людям, у которых, ну, мягко говоря, все на тоненького, да, в плане доходов, обеспечения своих базовых потребностей, да. Разумеется, здесь нужно все изучать, смотреть, но мы прекрасно понимаем, что если у людей образуются долги, то они берут эти самые займы не только, собственно, в классических банках, да, но и в микрофинансовых организациях, где никто не смотрит на реальный уровень твоих долгов. Ты приходишь по паспорту, условно получаешь там необходимую сумму, там какую-то там небольшую.
Это уже другая несколько проблема. Это проблема коллекторов и выбивания.
Проблема
долгов,
коллекторов. Но вопрос в том, что если целый президент государства говорит о том, что нам нужно, значит, защитить минимальный доход от списания по долгам, значит, долгов слишком много. Это тоже очень важно. И уровень закредитованности, это не просто так, да, и ЦБ его изучает, и вообще, в принципе, вот недавние данные о том, что россияне в среднем направляли на платежи по потребительским кредитам 61% своих доходов, а по ипотеке 56%. Это говорит о том, что люди берут не жилье, в общем и целом,
не авто,
да?
Даже не автомобили, а просто на еду уже люди берут деньги.
И на еду, и на какие-то другие расходы. Это, соответственно, данные директора департамента финстабильности ЦБ Елизаветы Даниловой. В интервью РИА Новости она говорила, это срез по четвертому кварталу. Вряд ли ситуация стало сильно лучше
вот
в этом
даже
году.
Логически, если размышлять, вот 12 тысяч МРОТ, да, если с него каждый месяц брать 50%, половину, то есть человеку остается на месяц 6 тысяч.
А как,
что
тогда,
можно, как можно жить на эти 6 тысяч? Естественно, эти
кредиты?
Долги растут как снежный ком.
Как люди выдают кредиты? Как выдают кредиты? Это большой вопрос. Здесь нужно идти и в другом направлении, ограничивать деятельность всех микрофинансовых организаций, чтобы они не зарабатывали. Ну и просвещать. Финансовая грамотность. Мы об этом не однажды говорили в этой студии. Финансовая грамотность оставляет желать много лучшего. Тут никуда не деться.
Музыка. Вы слушаете «Радио Спутник».
И кнут, и пряник. Президент США Джо Байден обеспокоен сближением России и Турции. Об этом американский лидер заявил главам стран-членов Евросоюза на саммите онлайн.
Да, вот на этой встрече как раз участники саммита подтвердили угрозу санкций против Турции, и при этом они обещали наладить более тесные экономические связи с Анкарой, правда, с оговоркой в том случае, если Турция откажется от претензий на запасы газа в Восточном Средиземноморье. Ну вот некий позитив внес президент Евросовета Шарль Мишель. Он отметил, что поведение Турции в последнее время стало более умеренным, однако все-таки признал, что Евросоюз все еще остается настороже по отношению вот к этому государству. Ну и, конечно, главное беспокойство вызывает закупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Причем, надо сказать, что это главная боль больше не ЕС, а США. Так вот, госсекретарь Энтони Блинкен в интервью Евроньюз заявил, что ожидает от Турции некоторых действий для решения ситуации с С-400. При этом он отметил, что США, в общем-то, всегда были заинтересованы в продолжении тесной работы с Анкарой, при которой не будут игнорироваться реальные разногласия по этому вопросу. То есть вот эти вот реальные разногласия, они по-прежнему остаются. Я напомню, что ранее Антони Блинкен встречался с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, и тогда он в очередной раз призвал Турцию отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400, но вот в ответ турецкий министр сказал, что покупка этих комплексов – это уже решенный вопрос. Но вот уступит ли Турция США с учетом угрозы санкций? Об этом член-корреспондент Академии военных наук России Александр Барташ.
Конечно, американцы могут нанести определенный ущерб, прежде всего в экономической сфере и в сфере обеспечения оружием и военной техники турецких вооруженных сил. Они уже сейчас притормозили выполнение программы по самолету F-35, прекратили обучать летчиков турецких, поэтому санкции могут быть весьма чувствительными. Другое дело, что Эрдоган вряд ли пойдет на изменение своей политики в отношениях с Россией, потому что наши отношения зашли достаточно глубоко, они касаются не только продажи российских систем оружия в Турцию, но и экономическое сотрудничество. Пока трудно определить баланс, который выберет правительство Эрдогана в отношениях России, США и Турции.
Слушай, ну эта история тянется с 19 года, когда Россия начала поставки С-400 в Турцию. И США, я не знаю уже сколько раз, требовали отказаться от сделки, но и Эрдоган говорил, что Анкара этого делать не будет. Ну, в общем, не знаю, но, возможно, приостановка поставок, да, других комплексов, потому что...
Не только С-400, разумеется, Россия производит, и не только,
уже контракт заключен, и деньги перечислены.
Да, и С-500 на подходе, и вообще. А мне представляется, что здесь традиционная такая вот ближневосточная многовекторная игра, и, значит, некие отношения, соответственно, переговорные и дипломатические по этому вопросу идут по линии НАТО, Анкара, соответственно, Брюссель. И вообще, разумеется, от Эрдогана вряд ли можно ожидать какой-то, ну, что-то не хочется сглазить, какой-то предсказуемости. Последовательность, да, а предсказуемость
здесь еще...
нет.
Кирилл, надо учитывать экономическую ситуацию в Турции, да, вот это вот падение лиры и так далее, да.
Слушай,
и
но она не первый раз
рейтинг
падает.
Эрдогана, в общем-то,
рейтинг, да,
тоже снижается. И, в общем-то, санкции действительно могут быть довольно болезненными, потому что, помнишь, вот в декабре прошлого года США ведь ввели санкции в отношении управления оборонной промышленности Турции, и даже персональные санкции были против 4 высокопоставленных руководителей ведомства из-за покупки С-400.
Ну вот Чавушоглу уже же ведь говорил, что вопрос закрыт, что Россия, Турция закупила у России, да, у контракта нету обратной силы, да, потому что я так понимаю, что там есть неустойка какая-то очень серьезная, и потому, в общем-то, ну, развернуть эту всю историю невозможно. Да я думаю, что и в имиджевом плане Анкара вряд ли способна, да, вот знаешь, там, если условно там турецкому лидеру где-то с утра будет в плохом смысле, все, разорвать контракт. Но это же невозможно. Это же реноме покупателя. Не только продавца техники, но и покупателя. Потому как, ну, это серьезные имиджевые потери. Ну и да, история будет так или иначе обсуждаться в медийном пространстве, потому как, да, резонансная, да, но Турция сказала, в истории поставлена точка. Так что, ну, а мы делаем небольшую...
Или точка с запятой.
Да, ну, а мы делаем еще одну запятую и идем далее. Ольга Гаврилова, Кирилл Гришин в эфирной студии. Все то, что нужно знать, в эфире «Радио Спутник». Следите за нами в наших соцсетях. Все информативно и достаточно оперативно, а иначе быть не может. Пекин атакует мировые бренды. Китай объявил бойкот Nike, H&M и Burberry. Ранее эти компании критиковали преследование уйгуров в Синьцзяне и, в частности, заявили об отказе от хлопка местного производства.
Да, и теперь вот, например, товары шведского гиганта исчезли с нескольких онлайн-платформ. И также сообщается о том, что компания Tencent Games расторгла соглашение о создании образов для игры Honor of Kings с Burberry, да. Вообще вот заявления Nike и H&M, они были опубликованы на сайтах компании еще в прошлом году. Но вот оказались в центре внимания после того, как Великобритания, Евросоюз, Канада и США ввели санкции в отношении ряда китайских чиновников, которых посчитали причастными к нарушению прав человека. И, видимо, вот китайцы долго думали и решили все-таки не какие-то санкции в ответ вводить, а именно бойкот. Именно бойкот. Вот как раз на это указывает кандидат экономических наук, руководитель направления развития Китая и ЕАЭС, Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка Сергей Цыплаков.
Если мы посмотрим историю Китая, мы увидим, что тактика бойкота иностранных товаров в случае каких-то возникающих разногласий либо конфликтов, она постоянна. И в последние годы мы наблюдали, я сам своими глазами видел, как был бойкот японских товаров во время, когда обострились отношения вокруг островов Синкаку, Дяо-Ю-Дао. Поэтому здесь пока ситуация такая. Это, естественно, конечно, санкционировано сверху, но здесь надо будет посмотреть, потому что, допустим, H&M очень популярная в Китае марка. У нее много магазинов и очень много китайских поклонников. Для них компания это очень сильный удар. Но как долго будет продолжаться бойкот, это вопрос сложный.
То есть, вот, конечно, здесь именно речь идет о бойкоте, о временном бойкоте. То есть, в любой момент китайские власти его могут
развернуть эту историю.
Снять, да. Но есть еще тут одна история, да, может быть, это такая своеобразная месть Китая. Например, той же Швеции, которая, как известно, в прошлом году запретила использовать оборудование Huawei и ZTE для развертывания мобильных сетей пятого поколения. Причем подобные ограничения ввели и другие европейские страны под давлением США. Вот от Huawei отказались Великобритания и Бельгии. Почему отказались? Потому что Вашингтон, как мы знаем, обвиняет Пекин в использовании оборудования китайских компаний в шпионских целях.
Да, для прослушки. Ну а что касается вот этой шведско-китайской истории, то в Китае еще и осенью на это дело жестко отреагировали. Мол, Стокгольм без каких-либо доказательств дискредитирует Пекин и политизирует нормальное экономическое сотрудничество двух стран. Швеция должна пересмотреть свое неверное решение, чтобы избежать негативных последствий и так далее, и так далее, заявил представитель МИД КНР. Мне представляется, что эта история должна послужить неким назидательным таким пунктом в отношениях Китая с внешним, так сказать, миром, с контрагентами. Ну а что теряет Китай от этого? Да ничего. В плане, ну уже это произошло, это бойкот. И получается, ну, как ты говоришь, ответка или нет? Ну, конечно же. Вряд ли это можно вот одно на другое прямо разменивать, но, знаешь, мне нравятся всегда формулировки, когда говорят тут разные аналитики, значит, индексы пошли вниз или вверх после того, как вышла новость о том-то, о том-то. Впрямую не связывается, правда? Нет. Но, тем не менее, все-таки это же последовательность какая-то событий, да? Поэтому, ну, конечно, да, это связано, безусловно.
Но здесь еще, понимаешь, не столько внешняя история, да, сколько внутренняя даже для Китая, поскольку вот таким образом, объявив бойкот, китайские власти формируют общественное мнение внутри страны. И так
да.
Было с японскими товарами. Вот помнишь, когда была история со спором вокруг островов Синкаку, да, между Японией и Китаем. И тогда были под запретом японские товары. Надо сказать, что китайцы сами, то есть без давления какого-либо сверху, отказывались от японской техники, товаров, одежды и так далее.
Это еще один, что называется, результат теста на патриотизм по-китайски. Отбивка. Нет. Техническая ошибка. Пармезан должен исключить из списка продуктов, которые запрещено ввозить в Россию. К этому призвал посол Италии в Москве Паскуале Террачано.
Да, он, кстати, продуктовый эмбарго против вот этого итальянского сыра назвал технической ошибкой, которую надо исправить. По его мнению, пармезан был действительно ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы, но вот почему-то он попал в перечень молочных продуктов, на которые распространяется вот это вот эмбарго. Ну, при этом дипломат отметил, что Италия не настаивает на полной отмене продуктовых санкций, понимая, что они должны быть симметричным ответом на ограничения. Такой реверанс в сторону Москвы. Но вот все-таки пармезан исключить, это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения.
Мне всегда хочется сказать, а что на это скажут российские сыровары, да?
Да, и этот ответ уже есть от российских сыроваров. Его озвучил в интервью «Радио Спутник» владелец сыроварни Истринского района Подмосковья, организатор фестиваля «Сыр, пир, мир» Олег Сирота.
Мы категорически против того, чтобы снимали какие-либо санкции, потому что сегодня на пармезан, завтра молочка там эстонская, послезавтра еще что-нибудь. Поэтому пусть они Крым признают для начала, пусть они все санкции снимут с России, а потом, может быть, пообсуждать. Что говорить о нашей молочной промышленности? То есть, ну, нам объективно сельскому хозяйству нашей страны нужно еще лет 5-7, и после этого могут уже хоть обсниматься, а их хоть пытаться завалить, мы уже сами будем заваливать сырами.
Ну, в общем, я тут напомню, что ранее Италия уже просила Россию отменить эмбарго в отношении пармезана. В 2019 году министр иностранных дел Италии Луиджи Де Майо сообщал, что передал соответствующую просьбу российскому коллеге Сергею Лаврову. Но вот сколько прошло? 2020-2021 уже год наступил. Однако, в общем-то, никаких действий со стороны Москвы пока не последовало. Ну вот, может быть, на этот раз что-то может измениться.
Мне вот интересно, да, когда итальянские дипломатические работники говорят о том, что давайте-ка, ну, значит, по пармезану договоримся, да. Ну, разумеется, это не первый раз публично говорит Тарачано об этом, который работает послом Италии в Москве аж с 18 года, но я что-то не припомню, чтобы вот эту историю вот именно так мы обсуждали, да, вот Италия хочет, Италия просит. Мне кажется, это вопрос такой, знаешь, из разряда мы изучаем общественное мнение, а какова реакция будет. Но мне кажется, что за то время, что с 14 года, я абсолютно соглашусь с сыроваром Олегом Сиротой, в том смысле, что, ну, время-то ушло уже, и российские сыровары подтянули и качество, и долю на рынке. Очень трудно будет Италии вернуться на российский рынок. И в этом смысле, конечно, когда Италия, если и когда, и поскольку, и постольку, да, как говорится, она будет заходить, возвращаться на российский рынок вновь, предлагая продукцию, то ей нужно будет, конечно же, ценники-то свои опустить, поумерить. В этом смысле для нас, для потребителей, это будет благо, безусловное.
Ну и что касается вот сыров, да, сейчас действительно появился российский пармезан, причем его стали производить уже в довольно больших количествах, и ценник совсем другой, вот о чем ты говорил, то есть если
ты знаешь,
на российский сыр.
Я его употребляю, он вкусный.
Я, честно говоря, не пробовала, не знаю, насколько сильно он отличается от итальянского пармезана. Вот. Это что касается твердых сыров, да. А вот мягкие российские сыры, кстати, уже даже берут призовые места на самых авторитетных европейских конкурсах. Во Франции, вот я помню, на международном салоне золото получили Мария Кандырина и Ирина Вырупаева. То есть, в общем-то, действительно прогресс какой-то очевиден в производстве сыров.
Ну и опять же, да, Италия, вот посол, да, может быть, впервые публично просит, требует, не знаю, там, бьет, не знаю, там, по столу рукой, там, верните сыр пармезан в Россию. Но ведь и министр иностранных дел Италии, я вот покопался и нашел, в 2019 году Луиджи Де Майо передавал эту просьбу российскому коллеге Сергею Лаврову с намерением, желанием отменить эмбарго в отношении пармезана. Считая, что эмбарго на пармиджано-реджано несправедливо. Этот тип сыра не содержит лактозы, но попал в перечень молочных продуктов, на которые распространяется контрсанкция. Ну, дипломатия итальянская пытается решать свои вопросы, мы решаем свои, наши сыровары тоже теперь уже вполне конкурентоспособны, как ты правильно отметил, Оль. Но, в общем, идет рынок, идет конкуренция, и если в этом смысле упрекать Россию в том, что теперь уже, знаете, а давайте вернем итальянцев, ну, может быть, это не произойдет когда-то?
Мне кажется, все-таки многие обрадуются, если итальянский пармезан вернется в Россию, потому что все-таки гурманы, да, и вот в дорогих ресторанах до сих пор предпочитают все-таки сыры иностранного производства. В общем, не знаю, чуть-чуть не дотягиваем еще,
но
мягко говоря.
Без проблем, что называется. Возвращайтесь, отвоевывайте долю, снижайте, соответственно, стоимость. Всем будет благо, а главное, качество. Ольга Гаврилова, Кирилл Гришин, до встречи.